Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, дорогие братья и сестры. Сегодня в нашей передаче «Чистый образ» мы хотим показать вам чистый образ семьи, таланта, красоты. Не так много у нас православных государственных праздников. Ну, Пасха, Рождество, само собой. А вот на государственном уровне это День славянской письменности и культуры 24 мая и 8 июля День семьи. Семьи, любви и верности. Что говорить? Социум у нас достаточно тяжелый, оставляет желать лучшего, простите за откровенность. И я считаю, что все от семьи. Так же, как в советское время хранили наши бабушки, наши мамы, хранили традиции, воспитывали так, как их воспитывали, так вот этим мы и держались. На одном из концертов в Музее русского искусства в одном концерте мне пришлось познакомиться с изумительной девочкой. Я даже говорю не девушкой, а девочкой. Настолько чистый ангельский облик и талант пианистки. И вот мы сегодня у них в гостях, прямо дома у этой девочки с ее мамой. Папа, может быть, тоже подойдет и покажем его. Но пока вот мы в кадре с этой замечательной пианисткой, которая уже закончила консерваторию, недавно были госэкзамены, среди картин, среди старинных фотографий, родной рояль рядышком, вот здесь мы сидим, и зовут нашу звездочку Елизавета Суровцева. Запомните это имя, наверное, она прославит музыкальное искусство. Лизочка.
Здравствуйте, дорогие зрители, здравствуйте, Нина Васильевна.
Мне очень нравится у вас дома. И в кадре у нас еще мамочка, Любовь Анатольевна. Она преподаватель музыки, фортепиано в школе Нейгауса, Генриха Нейгауса. Вот, Любовь Анатольевна, у вас осталась девичья фамилия, да?
Девичья.
Угу. Вы, наверное, как исполнительница еще блистали, захотели оставить девичью фамилию?
Я занималась немного исполнительством, но девичью фамилию решила оставить по другой причине, потому что мне очень дорог мой папа, и, возможно, если бы у меня был брат, который продолжил бы нанести вот эту фамилию, то...
А вы единственное чадо были, да?
Я не единственное чадо, у меня, слава богу, есть сестрица, которая, правда, сменила фамилию, хирург 20-й горбольницы, Евгения Анатольевна, кандидат медицинских наук.
Какая талантливая семья.
Да. Вот она, кстати, захотела стать врачом после безвременной смерти от инфаркта нашего папы в 44 года.
В 44 года,
да, так поэтому, рано. Вот поэтому мы были маленькие, и нас так это потрясло, что я решила не менять фамилию, муж меня поддержал в этом. И вот эта фамилия осталась хотя бы со мной.
А кто был ваш папа?
Мой папа закончил авиационный институт и занимался испытанием ракетных двигателей. То есть ему не было еще и 30 лет, он был начальником испытательной станции.
На Урале?
На Урале. И там была потрясающая атмосфера единомышленников, незаурядных людей, которые многие, кстати, отдали жизнь за создание ядерного щита нашей Родины. И вот когда мы встречаемся с его друзьями, с его однокурсниками, приходится слышать, что это был великий человек, что все, что он испытывал, все летает. И ну, еще был даже такой случай в буфете ЦМШ, где училась Лиза, с родителями Лизиной одноклассницы, которые, оказывается, его знают тоже. Они проработали в ЦАГе, он у них читал лекции.
Это в Жуковском ЦАГе, да?
Да, в Жуковском, да. И он говорит, так это же Конищев, двигателист. Стендовик, у нас его знают все и любят. Я говорю, вы ничего не путаете, его 30 лет уже как нет. Нет, он у нас висит в музее. Я говорю, а можно ваш музей? Нет, наш музей секретный. В общем, вот поэтому я не поменяла фамилию.
Ну, я видела вот эту фотографию, во всяком случае, мне кажется, это именно он, в музее в Жуковском у отца Николая. У них там тоже музей ЦАГИ, только открытый для всякой публики. Вот. А, Любовь Анатольевна, вы сказали, что вам открылась вера после смерти вашего папы, да?
Да, то есть мы тогда поняли совершенно. Я сидела всю ночь около гроба. Это был гром среди ясного неба, потому что он никогда не жаловался.
Года, да.
Это был такой Аполлон, очень красивый человек.
Да, который, это видно.
Это был благороднейший человек. Его абсолютно любили все. Эпитафию сочинили его друзья. «Ты умел любить и дружить» и так далее. И, ну, говорили тоже на похоронах, что один из последних русских интеллигентов, которые вымирают как мамонты. Это о многом говорит. В общем, ну, для меня это главный мужчина в жизни, эталон, можно сказать, мужчин.
И, наверное, вы мужа выбрали, ориентируясь на образ отца.
У них есть общие черты. Конечно, такого
хотя ваш
невозможно.
Ваш муж музыкант, да, Лизин папа?
Да, муж музыкант, ну, из очень хорошей семьи. Общие черты есть.
Как вы познакомились со своим супругом?
Мы учились вместе в консерватории, и когда Алексей начал за мной ухаживать, я сначала особого не обратила на него внимания, серьезного. Но он меня пригласил на свое выступление. Он там играл сонату альтовую Брамса. И вы знаете, красивый, он меня вещь. Так поразил, потому что человек, какой он на сцене, такой он и есть. То есть он может из себя изображать какого-то там, ну, грубо говоря, мачо, вот, но все его богатство души, все проявилось в этом в исполнении сонаты Брамса. И я посмотрела на него другими глазами после этого.
А сотрудничество у вас было такое? Вот он за...
Как мы играли скрипач, вместе.
Альт, да.
Мы вместе играли, и мы играли вместе на экзаменах, и нам говорили, что нам надо вместе играть. У него, к сожалению, сейчас вот болезнь суставов, и мы не можем.
Помоги Господи.
Помоги Господи, да.
Вот. Ну, кстати, нужно молиться Симеону Верхотурскому, когда болят суставы. Симеон Верхотурский на Урале.
Ну, кстати...
Вот Лиза, когда поедет с концертом в Екатеринбург, вот нужно взять с собой папу. И проехать в Верхотурье.
У нас тут еще, помимо всего прочего, есть очень хороший институт, где и вот его практически поставили на ноги, там и грязи, и ванны, и все, что он говорит, прекрасный, бесплатный институт. Спасибо нашему правительству.
Вот, а я смотрю, у вас вот эти вот старинные фотографии. Здесь тоже это прапрабабушка, да?
Это Лизина прапрабабушка.
Прапрабабушка.
Это самая...
Ой, какие волосы! Как же раньше, ну, вот у женщин были волосы длинными. Это же волосы, наверное, до пят.
Я не знаю, до пят или нет, но, вероятно, это самая старинная фотография из нашей семьи. Это Мария Колесинская в замужестве Трилёва. Это, в общем, девочка из... Здесь она уже мать четверых детей, из польской семьи. За какие-то противоправные действия против государя они были сосланы в Сибирь. Это польская семья Колесинских.
Колесинские,
Колесинские, да. Ну, девочки Мария и Ольга, которая, кстати, закончила потом Московскую консерваторию как певица, вышли замуж за русских офицеров и уехали в Москву. Просто про Марию хочу сказать, что у нее было четверо детей, и младшего Женю, когда он в 17-м году бежал в кадетской форме, чернь забила насмерть, оставив от лица ничего. То есть вот, вот как революция, в общем-то, обошлась.
Вот, Лизочка, какие же корни у вас замечательные, да? Какая генетика? Недаром вы так блистательно сыграли на госэкзамене. Это даже ваш педагог вас расцеловал, и все подумали, что это папа ее. Вот, он дорожит вами.
Thank you.
Вот, а вы, наверное, имея талант музыкальный, еще имеете талант, который Господь дал, это вот это вот.
Да.
Тоже талант, который зарывать в землю нельзя, а нужно продолжать традиции.
Раньше немного писала стихи, сейчас это увлечение уже ушло, но я могу немного, не по памяти, прочитать одно стихотворение, посвященное моему самому любимому поэту Николаю Степановичу Гумилеву.
Да, в Серебряном веке у меня это тоже самый любимый поэт.
У ворот золотых твоего великого сердца умирал человек, получив много ран, на трудном пути спутав множество вех. К своему сердцу, что отзвучало давно, ты его приложил. Тот, кого ты впустил в душу полную света, в минуту ожил. На руках ладна, что желает лишь благо делать, не разрушать. В сердце холодно, и бесконечно любимый поэт лишь душа. В сиянии нежном лица твоего сила, что мир слепит.
Лиза, можно и в литературный институт поступать. Философские стихи очень сложные, красивые, тем более, что любимый поэт Николай Степанович Гумилев. А к музыке, вот смотри, бабушка – прекрасный художник. Мы любуемся сейчас картинами твоей бабушки. Дедушка – ученый, как я поняла, ученый-ядерщик, да? Мама – музыкант, все-таки по маме, да, пошла?
Да. Папа-музыкант,
да.
Да, у меня и папа очень талантливый альтист, но особенно у меня талантливая исполнительница мама, и думаю, что о ней бы весь мир узнал, если бы она не посвящала все время мне.
Вот что, так вот.
Да.
Оцени.
Да, я ценю.
Ну вот папа-альтист, а скрипку не думала выбрать?
Да, это... У меня мало осталось детских воспоминаний о том, как этот выбор происходил, но я помню, что мы планировали сделать меня скрипачкой. Да. Но что-то произошло.
Можно я скажу, что произошло? Конечно, что же произошло? Точнее. Мы не собирались учить Лизу музыке.
То есть как это?
Сначала, когда она была маленькая, мы не думали о ее профессиональном музыкальном образовании. Но случайно папа, занимаясь, сыграл какую-то нотку, говорит, Лиза, какая нота? Лизе было года 4. Вот. Лиза тут же спела там ми-бемоль. Угу. Так, а это какая? И Лиза все выяснилось, что у нее абсолютный слух. Папа сказал, что зачем пианистам такие уши? Надо идти на скрипку. Позвонил Галине Степановне Турчининовой, это наш лучший педагог по скрипке. Она сказала приезжать, мы приехали, она Лизу взяла. Но нужен был педагог такой домашний, понимаете, который бы занимался дома, потому что Галина Степановна была бы, может быть, раз в неделю. Вот. И этот педагог, мы его ждали, из Америки он умер, к сожалению. А педагог по фортепиано, по соседству у нас жил, гениальная Виктория Иосифовна Назарова. И мы решили показывать, позаниматься фортепиано, пока мы найдем скрипача где-нибудь для домашних занятий. И вот под ее руководством Лиза перепрыгнула весь этот начальный период мгновенно. И кто-то у нас был из музыкантов в гостях, Лиза играла, говорит, что-то я такого ребенка, они сказали, никогда не видел. Вы не хотите ли показаться в ЦМШ? Мы говорим, ну давайте покажемся. И мы показались в ЦМШ, и нам сказали, что нам необходимо туда
конкурс
поступать.
Конкурс большой был?
Был большой конкурс. Я уже сейчас боюсь, но взяли всего двоих девочек. И, как сказала Тамара Колос, мы берем только тех, в ком уверены.
Алексей Рафикович, ну вас можно поздравить, что у вас такая супруга очень талантливая. Ну и девочка, девочка-ангелочек тоже. Но и вы музыкант, и потом такая генетика. Ваша мама, бабушка, прабабушка, они все очень... Не только талантливые, но еще и родовитые, как раньше говорили. Вот что это за картина? Это ваша мама писала?
Да, это мама написала. Она всю жизнь писала усадьбу, где провела детство, в детском доме. Это была усадьба помещика Ложечникова. И вокруг этой усадьбы парк с прудами. И вот во время войны и после войны там располагался детский дом, куда моя мама и попала. И потом она всю жизнь писала эту усадьбу, этот парк. Много-много вариантов, но это всю жизнь впечатление с ней осталось на всю жизнь. Ну вот это один из вариантов.
А вот вы не стали художником, как ваша мама, вы стали музыкантом. Почему вы выбрали именно музыку?
Ну, это меня мама же и выбрала, не я выбрал. В детстве она меня отвела за ручку в музыкальную школу. Первое время и заставляла, и подталкивала, и, собственно, ее усилиями я стал музыкантом.
А так вам уже не хотелось?
Ну, в детстве дети мало кто хочет, через ее усилия. Нет, в какой-то момент она сказала мне: все, вот теперь, если хочешь, бросай. И я испугался. Парк не старинный, а и современный. Но в оркестре это не имеет значения.
Ну да. Ну, вот с Третьяковым ты в Италии.
Сейчас играете?
Сейчас. Иногда.
Вы говорите, не имеет значения, какой старинный инструмент, да?
Понимаете, для любого инструмента в группе. Качество инструмента имеет значение для солиста. А когда качество инструмента в группе проявляется, это, в общем-то, не очень нужно, потому что торчать гвоздем в группе – это признак нехорошего профессионализма. Наоборот, там нужно сливаться. Поэтому там, в общем-то, качество инструмента, оно, конечно, имеет значение, но не решающее.
А почему альт изначально выбрали?
Нет, не изначально, но как-то вот у меня педагог был альтист, и, в общем, не знаю, с детства почему-то просился на альт, меня не переводили, начиная с музыкальной школы, с 5 класса.
А начали с чего?
Все альтисты бывшие скрипачи, на альте не начинают. Все альтисты начинают на скрипке, потом некоторые уходят на альт. Вот. Ну и я начал проситься еще с 5 класса музыкальной школы.
А почему? Что диапазон там больше?
Не знаю почему. Да, он имеет немножко другой тембр, другую окраску. Но и в принципе он больше размерами. Вообще альт — это родоначальник всех инструментов струнно-смычковых. Виола. То есть виолино, виолончели, это все пошло от слова виола.
Виола де гамба.
Виола была изначально. Изначально потом стали усовершенствовать, искать лучше звука, стали усовершенствовать, искать акустические возможности. Появилась скрипка, виолина, появилась виолончель. Искали, расширяли размеры, искали качество звучания. Но изначально первый самый инструмент виола был альт. Но просто потом его усовершенствовали, а альт остался на том уровне, на котором был изначально сделан.
Вот видите, вы любите свой инструмент, и, наверное, поэтому вы Лизу, мой Лизочек так уж мал, да, вы хотели, чтобы она была скрипачкой.
Да, была, да. Ну и слава Богу, что...
Слава Богу?
Да, конечно. Ну, Бог ответ.
Кто ей посоветовал?
Нет, она как бы само собой получилось, что как бы Люба начала заниматься с ней общим фортепиано. Но так хорошо, так качественно и удачно, что, в общем-то, получилось, что там, когда послушали, сказали, что она же пианистка готовая, в общем-то,
ну, ничего делать. На мой взгляд, больше возможностей фортепиано, правда же?
Ну, я поэтому и сказал, что пусть она лучше уж, раз уж она становится хорошей пианисткой, пусть она будет хорошей пианисткой, чем еще неизвестно какой скрипачкой. Потому что мне тянуть эту лямку, я не такой педагог, как моя жена. Thank you.
Ну вот у нее такая сила исполнения, а я смотрю, ручка такая маленькая вроде бы, да?
Нет, на самом деле бывают и намного меньше. Это абсолютно нормальный размер.
Просто сейчас, знаете, вот сколько великих пианисток именно. Ну, кстати, и у пианистов тоже маленькие руки. Все играет же роль ловкость. Ловкость, приспосабливаемость к инструменту. Марта Аргерих, даже у Гофмана была крошечная ручка.
Угу. Небольшая вообще... рука у Рябчикова Виктора, да, который очень часто концертирует, на арфе его слышно.
Вот. Ну вот во всяком случае, Элен Гримо, у нее крошечная рука. Как она все, как она играет третий концерт Рахманинова, это потрясающе.
Как будто третья рука, да? Да. Вот и у Лизы также, когда я ее слушала, удивительно. Лиза, мечтаешь, наверное, об исполнительской карьере, да?
Да, конечно.
Вот, не торопись замуж, все успеется, такая юная совсем девочка, красивая, имеешь талант, единственное чадо у родителей, конечно, нужно прежде, ну, как бы, исполнительскую карьеру, а потом уже все остальное приложится. А для тебя идеал семьи, вот твои родители? Или тебе чего-нибудь другого хотелось бы?
Ох, конечно... Много детей – это идеально, но сначала должен быть более важный шаг – встретить человека, которого, в принципе, захотелось бы видеть отцом своих детей.
Вот правильно.
Да.
Да. Ну, наверное, родители также, когда друг друга нашли, им прежде всего хотелось, чтобы у них родилась вот такая Лиза, такая талантливая девочка.
Не знаю.
А вот какие думали композиторы? Каких композиторов тебе больше, что им нравится исполнять? Сердце лежит каким?
Вот если можно, я могу сказать о Лизиных музыкальных пристрастиях с самого раннего...
Интересно.
С первых шагов. То есть, когда она еще, извини, Лиза, сидела на горшке, слушала в исполнении Плетнева концерты Моцарта, и почему-то называла Плетнева папой. Там у него такой обаятельный портрет. Вот. Потом она очень любила концерты Шопена в исполнении Жени Кисина маленького,
да,
с Китаенко. Вот эта вот запись знаменитая. Потом было увеличение Гидоном Кремером, Хейфицем. Глен Гульд, Гигуть, это у нас было. Ну вот Глен Гульд ее подвиг на то, чтобы подбирать, начать прелюдии и фуги Баха. Она вот благодаря своему слуху подбирала совершенно точно, и первую прелюдию она подобрала вообще нота в ноту. Вот музыканты просто поражались. И часть фуги. Вот. То есть, ну, теперь, видимо, она переболела уже вот этими произведениями, и теперь у нее вкус музыкальный. Лиза, ты о них сейчас расскажешь сама.
Да, вот слушаю маму, и кажется, что это
исполнители.
Была не моя жизнь, а жизнь какого-то чужого и неприятного мне человека.
Как неприятно?
Ну, да. Да, настолько это далеко от меня теперешней. Сейчас мне хотелось бы исполнять практически исключительно романтиков, таких как Шуберт, Шуман, особенно любимый Брамс.
А почему? Потому что возраст как бы такой юный, хочется исполнять этих композиторов, или просто вот философски?
Просто в них чувствую себя как дома.
Как дома.
Когда слушаю, когда играю.
Духовное совпадение, да, тоже, да?
Также восхищаюсь французской шестеркой, особенно у меня любимая Онегер и Пуленк, у них тоже... Есть что найти, можно, для пианиста, хотя это в основном не фортепианные композиторы. Вот есть мечта из Онегера, да, «Токката с вариациями».
Угу. Лиза, ну вот сейчас закончила консерваторию, наверное, красный диплом, конечно. Вот немножечко отдохнешь, и сразу большому кораблю большое плавание. Но прежде, я думаю, нужно дать какой-то сольный концерт в небольшом зале, вот как мы выступали в Музее русского искусства. Давайте это сделаем.
С удовольствием.
Прекрасно было бы.
Да?
Да.
С удовольствием.
И она сейчас, я любуюсь ею, она похожа на царевну Марию. А чертами лица, глазами. Серо-голубые глаза, высокий лоб.
Спасибо большое. Угу.
У нас любимая книжка «Царские дети».
«Царские дети», да.
Тоже наша бабушка нам подарила.
Я больше всех царевен восхищаюсь Марией.
Марией, да?
Да.
Любовь Анатольевна, вот я смотрю, в вашей квартире вот особый какой-то дух, и у вас родовые иконы, картины вашей бабушки кисти. Вы любите царскую семью, наверное, поэтому и ребенок похож на одну из царевен. Мария. А почему тебе Мария больше нравится? Похоже, потому что... Или просто потому, что она добрая?
Я не думаю о своем сходстве, просто больше всех в ней чувствую доброты и открытости.
Открытость, угу, да. Скромность. Ну почему? Татьяна по-своему хороша, Ольга тоже, веселая Анастасия. Но в Марии, да, у меня даже было такое откровение когда-то в юности.
Книжка «Царские дети», мне ее подарила, нам ее подарила свекровь, произвела неизгладимое впечатление, потому что там она написана по воспоминаниям именно людей, которые близко знали и воспитывали этих детей. Гувернеров, дядек, и вот насколько Николай был простой и чудный мальчик в детстве, насколько они были, им было чуждо любое, ну, какое-то зазнайство и понимание своей, ну, какой-то инородности, насколько они были просты, естественны в общении, добры и великодушны, и никогда с челядью у них не было никакой
зазнайства,
нет, напротив, они были с ними совершенно...
Нет,
они были с ними на
короткой ноге. Ой, что мы потеряли. А вот вы знаете, я что подумала, Любовь Анатольевна, раз у вас на Урале служил ваш папа,
да.
Вот вы сейчас говорили о царской семье. Мне думается, что Лизу нужно туда на гастроли свозить. Там
у меня мечта,
очень хорошая, очень хорошая, благодарная публика. И потом с Урала Ирина Константиновна Архипова, да много музыкантов, Штоколов, певцы.
Нет, вы знаете, мы там, когда жили, для нас были созданы все условия, например, вот как все совпадает. Да. Я работаю в школе имени Нигауза.
Ну, Нигауз великий, конечно.
Да, а в детстве меня курировал ученик Нигауза, Исаак Зусманович Зетт.
Прям под звездой Нигауза.
Да, который приезжал из Свердловской консерватории к нам туда, в этот богом забытый уголок, наполненный просто какими-то невероятными людьми, образованнейшими, которые знали классическую музыку, поэзию, все.
Да.
И папа мой тоже нам привозил лучшие какие-то книги постоянно. Он много очень ездил по стране, за пределы он не мог выехать. Но он нам, у нас были все самые лучшие книги, самые лучшие пластинки. Телевизора у нас не было, извините. У нас все говорили, пойдемте к Канищу, у них весело, у них нет телевизора. Потому что слушали музыку, общались. И вот это...
И вы часто упоминаете такими хорошими словами свекровь. Она жива, здорова у вас еще, да?
К сожалению, в прошлом году
отошла.
Она умерла. Да,
отошла ко Господу. Ну вот скажите, у вас вот по линии мужа, да, вот эти аристократы?
Да, да.
И свекровь, видимо, была очень хорошая, потому что вы с такой теплотой о ней говорите.
Она была вот аристократка до мозга костей. И, вы знаете, она всю свою жизнь посвятила живописи. Она настолько была художник, понимаете? Вот, то есть у нас, когда... увидели эти картины представителей Третьяковской галереи, вот Степанова, доктор искусствоведения, она сразу к нам приехала их смотреть. У нас сохранились прекрасные отзывы. Кстати, она в крещении Февронии Алексеевна Суровцева, она жила искусством. И когда она перестала писать, у нее тоже болели суставы, и она просто не смогла жить после этого. Она потихоньку угасла, она говорит, я не хочу жить, я не могу видеть эти картины. Она лежала уже, я хочу все переписать, вот это бы переделать, это переделать. То есть вся
она
жизнь...
Она жила творчеством.
Она жила творчеством.
Ваш муж единственный сын у нее, да?
Единственный. Единственный сын. И вот она говорила, она родилась в Москве, хотела умереть в Москве, жила все время где-то в разных местах, но умирать она приехала в Москву.
Лиза, а художницей не захотела стать, как бабушка?
Нет.
Сразу
не
музыка?
Не было мысли, да.
Музыка.
Нет, Лиза прекрасно рисовала в детстве. И даже вот бабушка наша, мы все рисунки отправляли ей, и в том числе отправили, где-то это у нас хранится, этот рисунок, Иисус Христос на Голгофе, 4-летняя Лиза нарисовала и написала «Иисус, не бойся».
Ой, как
то
хорошо.
Есть, представляете, то есть Лиза как-то...
Иисус, не бойся.
Да, то есть Лиза родилась сразу с любовью
к
Господу.
Богу, да, с любовью к Богу, поэтому тебя Бог любит. И он тебя поцеловал, дав такой талант. Лиза, ну вот ты очень тоже так тепло говоришь о своем учителе. Ты с ним последние годы только, я поняла, так занимался, да?
Да, официально мы с ним вместе были только последние 2 года в консерватории. Хотя я знаю его с 16 лет, и с 16 лет стремилась в его класс. Доцент Даниил Эдуардович Копылов, ученик Льва Николаевича Наумова, который, в свою очередь, ученик Генриха Густавовича Нигаузе.
Вот тоже, опять же, связано с Нигаузом.
Потому что характер Даниила Эдуардовича состоит из удивительных черт, которые создают лишь ему присущую атмосферу и неповторимое его собственное духовное благоухание. Наверное, самое важное для меня то, что это человек, который всегда стремится отдавать свое время, свои силы, свою любовь, свое тепло. И получать, быть потребителем, эти слова совершенно не о нем. И у него ярко выражено особого рода бескорыстие, которое...
Благородство, да?
Да, даже больше, чем благородство. Бескорыстие, которое заключается в том, чтобы...
В наше время это редкость такая.
Совершенно свободно, по доброй воле оказывать младшим и стоящим ниже по положению то внимание и уважение, я бы даже сказала, почет, то же самое, что и старшим, и стоящим выше положению. К этому может побудить только истинное благородство и душевная щедрость.
Лизочка, ну вот сейчас консерватория уже позади, да. Но учителя, наверное, не будешь бросать? Будешь продолжать с ним занятия?
Я всю жизнь к нему буду ходить.
Всю жизнь?
Да.
Угу. Ну, уже немножко переросла, может быть, учителя, нет?
Нет, этого никогда
не
было.
А вот программу, которую ты играла на госэкзаменах, это учитель составлял?
Мы составляли вместе.
А почему пристрастия там какие-то у вас к тем или иным композиторам?
Да, пристрастия нас обоих отразились, что на гайдне мы сошлись вместе, что это будет очень удобно для экзамена, потому что я его уже играла. Глазунов, ну, его выбрали, потому что я не могла его забыть с 3-го курса.
Когда... А я думала, потому что юбилей Глазунова в этом году.
Нет, на 3-м курсе на лекции по полифонии нам всем товарищам поставили одну прелюдию, до минор. И, если честно, я ожидала, что мы все будем выпускаться с этой прелюдии. Настолько она нас поразила красотой. Сибелиус мне предоставили самой выбрать из двух циклов небольших пьес, которые я подготовила в этом году. Или нет, в прошлом уже готов. В связи с конкурсом, да.
А какой конкурс?
Имени Сибелиуса в Турку.
А заразил тебя Сибелиусом кто?
О, один из любимых пианистов Лейфу Овиансенс. У меня был один из самых счастливых вечеров в жизни, 3 декабря 2015 года. Его сольный концерт в зале Чайковского, где он начал с отдельных пьес Сибелиуса. И дальше был Бетховен, дальше был Шопен, но именно Сибелиус оказался тем, ради чего стоило посетить этот вечер. И с тех пор Сибелиус – моя болезнь.
И поэтому на экзаменах так блистательно сыграла именно Сибелиус, да?
Удачно получилось, потому что я его люблю.
А мне кажется, нужно всегда любить то, что делаешь, что исполняешь. А если какая-то нелюбовь бывает, так что педагог вот навязывает, а это не нравится, и дух противится.
У нас так не бывает.
Не бывает, да? Нет, вот тут тоже совпадение, да?
Все вместе решаем.
Угу.
И еще не говорили о Караманове. Я с ним познакомилась на 4-м курсе, тоже на лекции по истории советской музыки. Весь наш курс тоже был потрясен этой красотой концерта «Ава Мария» в исполнении Владимира Виардо. Но больше никто на нем для госэкзамена не остановился.
Одна ты, да?
Да.
Угу. Сама выбрала или педагог?
Ну, сначала я думала выбрать либо первый концерт Бетховена, либо второй Брамса, но Данил Эдуардович посоветовал все-таки посмотреть в другом направлении, ближе к нашему времени.
Вот, Лиза, сейчас музыкальные критики седуют на то, что якобы потеряна вот эта русская кантилена.
Она живет в творчестве Ивана Глебовича Соколова. Она, да? Совершенно не потеряна.
Не потеряна.
Да.
Ну, Соколов, да.
Самый гениальный композитор наших дней.
Вы так сказали?
Да, наравне с Брамсом стоит, и с Шуманом, и с такими личностями.
Да,
по силе таланта.
Надо бы нам тоже сделать с ним передачу. Угу. Он уже ведь в годах?
Совсем молодой, только, кажется, 60 лет.
60 это молодой? Ну, тогда все впереди.
Да.
Все
впереди.
Лиза, а перед экзаменом ты молишься? Как-то обращаешься к Богу?
Да. Особенно в последнее время. Раньше я такого не припомню, но сейчас появилась потребность в последние годы.
А в какие-то конкурсы хотелось бы участвовать? В фестивале, конкурсы?
Да, есть две мечты. Это конкурс, посвященный целиком музыке Ивана Соколова. Называется...
Есть такой конкурс?
Да, называется «Земля и небо». Он посвящен сотрудничеству композитора Ивана Соколова и художника Константина Сутягина.
О!
Да. Удивительный конкурс прошел в этом году, где диплом, кстати, получила Полина Уваркина, ученица Данила Эдуардовича, студентка бывшая, теперь она аспирантка.
Если... А вы, простите, в аспирантуру не хотите?
Да, я собираюсь.
Собираешься?
Да. И вторая мечта такого рода – это конкурс Брамса в Пюрчахе, где очень интересные для меня условия, конкурс из трех туров. Но в основном состоящий из музыки Брамса, что мне позволит раскрыться в полную меру, я уверена, надеюсь.
А из русских классиков, композиторов, кто ближе?
Скорее всего, Глазунов и Бородин.
И Бородин, да?
Да.
Но у него не так много фортепианной музыки.
Конечно, больше всего я люблю оперного Бородина.
Оперного, конечно.
Да. Угу. Ну и фортепианная музыка у него тоже очаровательная.
Лиза, ведь много приходится заниматься, наверное, да? Не остается времени, чтобы погулять, заняться чем-то другим. Стихи уже забросила, да? Не пишешь? Или пишутся сами?
Раньше писались, сейчас
нет времени.
Нет желания, скорее.
А желания нет?
Да. Угу. Это можно заниматься чем угодно и обдумывать.
А на музыку сколько времени уходит?
Не могу сказать. Вот совершенно
по-разному,
нет данных.
Все время.
Все время.
Все время.
Все время.
Позанимались, отдохнули. Угу. Вот. Вот стихи возникают как-то у Лизы, я заметила, сами собой. Вот есть потребность. То же самое были как-то
легко,
каникулы.
Легко, как наслаждение.
Я не знаю этого, но... Как-то были каникулы, и Лиза день и ночь что-то пишет. Оказывается, она написала цикл для баритона на стихи Гумилева. Вот это день и ночь она писала.
Музыку писала?
Музыку, да. Мы ждали и ждали, когда наконец это закончится, потому что это вот бесконечное, она была в напряжении и писала, 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 не подходя к роялю. Все, ну, благодаря
Судану. А что педагог говорит о том, что вот пробуешь себя как композитор?
Ну, Данил Дарыч был очень рад услышать, что я сочиняю, но пока я ему не успела еще подарить ноты, но все, хочется это сделать.
Ну, это надо найти баритона, с ним это все выучить, это тоже пока
с
было не до этого.
С баритоном познакомим, баритонов много.
Хорошо.
Либо композитор, либо исполнитель, или как Рахманинов, он блистательный пианист и великий композитор.
Ну, композиция
думаю, так,
много,
так не получится.
Много
не получится?
Отнимает очень сил композиция, поэтому
лучше. И ваш ребенок работает с 5 лет, да?
С пяти.
Труд. Но зато она, видите, она у вас чистая, как ангелочек. Это так хорошо. Это и храни, чтобы чистый образ русской девушки, красивой, талантливой, вот это сохранить. Дорогие друзья, уважаемые дамы и господа, дорогие братья и сестры, вот сегодня мы побывали в гостях в такой замечательной семье, где чтут традиции, где люди верующие, талантливые. Талантливая музыкальная семья, и не только музыкальная, еще и литература, еще и живопись. Дай Бог, чтобы у вас также в каждой семье процветали таланты и благочестие. Это так важно. Храни вас Господь. До новых встреч. И еще раз благодарю наших хозяев.
Спасибо.
Спасибо большое.